И сегодня я хотел бы также продолжить на эту тему. Вы знаете, у нас детский лагерь проходит на тему connection, или, если подробнее сказать, это живая связь с Богом. На протяжении этих дней наши дети рассуждают над одной из самых важных истин Писания о том, что сам Бог совершил все необходимое, чтобы человек мог иметь живые отношения с Ним. Каждый день лагерь посвящен одному из Божьих средств, Божьей благодати, посредством которой Господь поддерживает эту связь. Вчера дети размышляли о Евангелии, сегодня они размышляют о Писании, завтра они будут говорить о молитве и во вторник о христианском окружении, которое включает и в себя поместную церковь. Таким образом, перед нами четыре важнейших средства общей Божьей благодати, как Евангелие, Писание, молитва и взаимоотношения, посредством которых Бог поддерживает связь с собой. Поэтому, когда человек пренебрегает данными средствами, его связь с Богом ослабевает, а вместе с этим и постепенно охлаждевают и отношения с окружающими верующими людьми. Мое желание, чтобы, когда дети вернутся домой, для кого-то внуки, у вас, их родителей, была прекрасная возможность не только расспросить их о том, что было в лагере и чему они там научились, но вы могли вместе с ними продолжить рассуждать и практиковать услышанное. Поэтому сегодняшнюю проповедь я посвятил размышлению именно над этими истинами, которые дети изучают в лагере. То, о чем я сегодня буду говорить, именно об этом мы говорим, начиная день в лагере, и об этом мы говорим на протяжении сегодня. Хотя в лагере для каждой темы выбран отдельный текст Священного Писания, я пытался найти один отрывок, который бы объединил все эти четыре истины в одной картине. Размышляя над тем, какой текст Писания лучше всего раскрывает взаимосвязь Евангелия, Писания, молитвы и отношений, я остановился над хорошо известными словами, которые брат Сергей прочитал. Они записаны в 15 главе книги Богослова Иоанна. И прежде чем мы пристально посмотрим на это наставление Христа, позвольте задать один важный вопрос. Для чего нам необходимо постоянно поддерживать живую связь с Богом? Или другими словами, для чего нам нужно постоянно пользоваться теми средствами благодати, которые Бог дал нам, как Евангелием, Писанием, молитвой и церковью? Если мы уже спасены, то зачем нам все это нужно? Этот вопрос не так прост, как может показаться. Ведь нередко даже люди, называющие себя христианами, начинают пренебрегать данными средствами и последнее время, живя в этом мире, мы замечаем, что люди все больше и больше пренебрегают всем этим. Мне приходилось слышать, что некоторые пасторы отказываются совершать душепопечение с теми членами церкви, которые сознательно пренебрегают чтением Писания, молитвой, участием в жизни церкви и другими общими средствами Божьей благодати. Когда человек обращается к ним с проблемой, они задают первый вопрос. Расскажи, какое твое отношение к Писанию, молитве и к церкви. И если человек этим пренебрегает, они первые направляют их, воспользуйся данными средствами, и после этого приходи ко мне для рассуждения. Почему они так поступают? И в истории многие так поступали, потому что они понимают, пока человек игнорирует то, через что Бог производит свой труд, никакие советы сами по себе не могут принести настоящих перемен. Никакие советы. Поэтому ожидать духовных перемен от одного консультирования совершенно неразумно. Бог определил 4 важнейших средства, которые необходимы для того, чтобы человек имел живые отношения с Богом. И вы знаете, эту истину я сам познал на практике. За годы пасторского служения я вновь и вновь убеждаюсь, что невозможно ожидать духовного роста от человека, который пренебрегает общими Божьими средствами благодати. Поэтому, душепопечение, я прежде всего стараюсь убедить человека постоянно пребывать в Евангелии, пребывать в Писании, развивать молитвенную жизнь и быть посвященным поместной церкви, призывая не просто приходить на собрание, но быть активным участником служения малых групп. При этом я не ожидаю глубоких и устойчивых перемен до тех пор, пока человек не начнет сознательно жить этими средствами, потому что именно через них Бог определил, что Он будет действовать. Итак, почему эти средства настолько важны? Ответ в это, мы на этот вопрос мы можем найти в этих словах, которые были сегодня прочитаны в словах Иисуса Христа. В этом прочитанном отрывке Христос показывает результат пользования общими средствами благодати. С одной стороны, они наполняют жизнь удивительными плодами, которые приносят Богу славу, а с другой стороны, они наполняют человеческое сердце радостью. Посмотрите, 8 стих, он говорит: «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». До этого он говорит о плодоношении, и здесь он говорит, когда у вас это будет, вы будете этим пользоваться, вы принесете много плода, и через эти плоды будет прославлен Отец Небесный. 11 стих, продолжая, он говорит: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Опять в контексте, когда вы будете приносить плоды, пользуясь данными средствами, говорит, ваша радость, Божья, Христова радость, она в них будет. Эта радость достигнет определенного совершенства. На основании этого я сделал такое утверждение. Постоянная связь со Христом, поддерживаемая общими средствами благодати, делает жизнь плодотворной для славы Божьей и наполненной истинной радостью. Еще раз посмотрите. Постоянная связь со Христом, которая поддерживается общими средствами благодати, она делает жизнь плодотворной для славы Божьей и делает жизнь наполненной истинной радостью. Итак, что, по словам Христа, поддерживает нашу связь с Ним, которая делает жизнь радостной и плодотворной? Именно об этом сегодня мы с вами поговорим. Прежде всего, Христос обращает наше внимание на Евангелие. На Евангелие. На радостную весть, которую человек не должен забыть. Именно с этого начинается путь всякого человека ко Христу, и именно им поддерживается вся последующая жизнь верующего. Можно сказать, что в самом начале этой беседы Христос раскрывает значение Евангелия не только для нашего спасения, но для нашей повседневной жизни. Без Евангелия невозможно не начать жить со Христом, без Евангелия невозможно и продолжать жить в общении с Христом. Поэтому первым средством Божьей благодати, на которое обращает наше внимание Господь, является Евангелие. 15 глава Иоанна, Христос говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Это наставление Христос начинает с метафоры, описывающей взаимоотношения между Богом Отцом и Господом Иисусом Христом. Потом он будет описывать отношения Его, Христа, и учеников, но здесь он начинает взаимоотношений между Отцом и Сыном. Христос представляет себя истинной виноградной лозой, а Бога Отца он представляет виноградарем, который совершает то, что обычно делает всякий заботливый работник виноградника. И что он обычно делает, сказано, работе виноградника он всякую ветвь, не приносящую плода, отсекает, а всякую приносящую плод он очищает, чтобы более принесла плода. При этом не следует пытаться найти в каждой детали этой метафоры самостоятельное богословское значение и строить сложное объяснение того, кем являются бесплодные ветви, каким образом они казались на живой воде и что означает отсечение этой лозы. Главная цель метафоры состоит не в том, чтобы подробно объяснить природу каждой ветви, а в том, чтобы показать одну центральную истину. Только связь со Христом делает возможной духовную жизнь и плодоношение. Только связь со Христом. Особенно это ясно становится из последующих слов Христа, где Он говорит, что всякий, кто пребывает в Нем, он приносит плод. Поэтому главный акцент этой метафоры находится не на происхождении ветвей, а на жизненной необходимости пребывать во Христе. Именно об этом дальше Он говорит. После этого Христос обращается к ученикам и раскрывает духовную реальность, которая скрывается за этой метафорой. В третьей стихе сказано: «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Он говорит, всякую ветвь, приносящую плод, Бог очищает, и Он обращается к ученикам и говорит, что вы уже очищены через слово. Оставляя образ виноградника, Христос прямо указывает ученикам, что они были очищены. Если продолжить язык этой метафоры, то это означает, что Бог уже совершил необходимое действие, чтобы данные люди могли приносить не просто плоды, но много плодов, чтобы они могли жить плодотворной жизнью. Обратите внимание, каким образом произошло это очищение. Здесь сказано, вы были очищены через слово, которое я проповедовал вам. Они были очищены через слово самого Иисуса Христа. Здесь мы видим уже тесную связь между евангельским очищением и Божьим Словом. Именно через проповедь Евангелия Бог очищает человека и делает его способным приносить духовный плод. Мы позже еще вернемся к этой взаимосвязи. Сейчас я хочу, чтобы вы увидели нечто другое очень важное. Прежде чем призвать учеников приносить плод, Христос напоминает им, что Бог уже совершил в них свою спасительную работу. Поэтому они должны приносить плод не для того, чтобы не быть отверженным Богом, и не для того, чтобы Бог-Отец не отсек их от виноградной лозы. Они должны приносить плод, потому что они уже были очищены Богом. Не плодоношение приводит к очищению, но очищение должно привести плоды плодоношения. Вы уже очищены, и если вы очищены, Христос говорит, в вашей жизни должны быть плоды. Именно после этого Христос обращается к этим очищенным ученикам с важным призывом. Это первый призыв, который мы находим в 15 главе. Он говорит, «Прибудьте во мне, и я вас». Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне. Обратите внимание на этот призыв. Он звучит к тем, кто уже очищен Богом посредством слова, которое проповедовал Христос. И Христос говорит им с призывом «прибудьте во мне». Это повеление. Глагол «пребывать» также можно перевести как «оставаться» или «продолжать находиться в нем». То есть быть всегда в нем, быть соединенным с ним. Итак, что именно означает «пребывать во Христе»? чему призывает Господь своих учеников? Более полный ответ Господь даст немного позже. Пока же Он подготавливает саму необходимость постоянной связи с Ним. Чтобы объяснить эту истину, Христос вновь возвращается к метафоре виноградной лозы. И Он говорит, как ветвь не способна приносить плод сама по себе, если не останется на лозе, так и ученик Христа не может приносить духовный плод, если не пребывает во Христе. Очень простая аналогия. Если веточка не будет на лозе, там не будет винограда. Так он говорит, если человек не будет пребывать во Христе, если он не будет иметь с ним эту тесную связь, как веточка имеет с виноградной лозой, через которую передает все необходимое для плодоношения, так если ученик не будет иметь эти тесные отношения со Христом, он не принесет никакого плода. Затем, продолжая эту мысль, Христос поясняет. Это ключевые слова, которые хотел бы, чтобы они остались в вашем сознании. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, потому что без меня не можете делать ничего». Заметьте, если в первом стихе основное внимание было сосредоточено на взаимоотношениях между отцом и сыном, отец виноградар, сын, была виноградная лоза, то здесь Христос раскрывает удивительную взаимосвязь между собой и своими учениками. Он лоза, говорит, а вы ветви. Опять, это метафора, которую он пытается раскрыть взаимосвязь, как соединение с Ним или связь с Ним, она непосредственно влияет на плодоношение. Он говорит, кто пребывает во мне, и я в нем, другими словами, кто имеет эту тесную связь со мной, тот приносит много плода. Кстати, это не повеление. Это повеление, это утверждение, то есть констатация факта. Кстати, в этом тексте, читая 15 главу, вы не найдете призывы христианам, чтобы они приносили плоды. Здесь говорится о факте. Христос не говорит «принесите плоды». Или пребывающий мне может принести плоды, или должен приносить плоды. Он раскрывает, что человек, который соединен с Ним, он непременно принесет плод. Непременно. Пребывающий в нем, сказано, тот приносит много плода. И заметьте, не просто плод, но он говорит о множестве плодов. Это неизбежный результат соединения со Христом. Другими словами, человек, который постоянно поддерживает живую связь со Христом, неизбежно будет духовно плодовитым. Затем Христос добавляет еще более сильные слова, говоря, почему Он приносит много плодов, потому что без меня не можете делать ничего. Речь не идет о том, что без Христа человек вообще ничего не способен сделать. Неверующие строят дома, они воспитывают детей, они также создают великие произведения искусства, они достигают успеха в различных сферах жизни и так далее. Так здесь Христос говорит о том, что ничего духовного ценного, ничего имеющего вечную ценность и приносящую славу Богу невозможно совершить вне союза или связи со Христом. Интересно, эти слова уже подготавливают нас к еще одному средству благодати, которому мы коснемся именно молитве. Если без Христа мы не можем делать ничего, то становится очевидной необходимость постоянно обращаться к Нему в молитве. Но об этом Христос скажет немного позже в этом тексте. А пока Христос показывает обратную связь этой истины. Посмотрите 6 стих. кто не пребывает во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирает и бросает в огонь, и они сгорают. Если пребывание во Христе или связь со Христом неизбежно производит плодоношение, то отсутствие данной связи, по словам Христа, неизменно ведет к духовному засыханию и в конечном итоге к Божьему суду. Можно сказать, что все сказанное Христом до этого момента является евангельской вестью, раскрывающей нашу абсолютную и постоянную нужду во Христе. Очень часто мы воспринимаем Евангелие лишь как весть, необходимую неверующему человеку для спасения. Но Христос показывает, что Евангелие необходимо и тем, кто уже очищен Словом. Это Евангелие для повседневной жизни. Каждый день мы нуждаемся и должны помнить, что без Христа, без связи с Ним, мы ничего не можем совершить. Каждый день, ни в один день без связи со Христом мы не можем сделать ничего духовного ценного. Каждый день мы нуждаемся в Его благодати, Его силе, Его в жизни, которая бы действовала нас. Поэтому пребывание во Христе – это не разовое событие, а это постоянная необходимость, о которой здесь говорит Иисус Христос. Когда мы забываем эту евангельскую истину и начинаем думать, что способны жить своими силами, мы неизбежно начинаем пренебрегать и теми средствами благодати, через которые Христос поддерживает нашу связь с собой. Подумайте, зачем каждый день открывать Писание, если я уверен в собственной мудрости? Да, это тот, кто без Христа не может, без Его мудрости не может ничего сегодня сделать. Ему надо пребывать. Но если я мудр, зачем мне открывать каждый день Писание? Подумайте, зачем искать Божью волю в молитве, когда я считаю, что я сам знаю, что мне лучше сегодня? Зачем мне жить жизнью церкви, если у меня достаточно собственных сил? Поэтому все начинается именно с Евангелия. Пока человек глубоко осознает свою постоянную зависимость от Христа, он будет дорожить каждым средством Божьей благодати, через которое Господь поддержит его жизнь и делает ее радостной и плодотворной. Братья и сестры, если в вашей жизни дефицит пребывание в общении со Христом, о чем мы дальше будем говорить через исследование Писания и молитвы. Это говорит о том, что вы так и не поняли эту важную ключевую истину. Без Христа вы не можете сделать ничего хорошего, что могло бы прославить Бога. Без Христа вы не сможете принести ни одного плода, который бы прославлял Бога. Без Христа вы не сможете жить радостной жизнью. Любое пренебрежение этими связями, оно является выражением нашей гордости. Именно эта связь раскрывается в следующих словах Христа и дает ответ на очень важный вопрос: а что значит пребывать во Христе? Когда Христос говорит: «Прибудьте во мне», что это значит прибыть в Нем? Или что мы должны делать, чтобы постоянно пребывать во Христе? Ответ Господа поражает своей точностью и практичностью. Пребывать во Христе невозможно отделить от пребывания в Его Слове. Христос не оставляет это понятие абстрактным или мистическим. Он показывает, что связь с Ним поддерживается вполне конкретным образом именно через Его Слово. Другими словами, невозможно утверждать, что человек пребывает в тесной связи со Христом, если он пренебрегает Писанием. Потому что именно через Свое Слово Христос открывает нам Себя, Он укрепляет нашу веру, обличает, утешает, направляет и преображает нас. И все он это делает посредством слова. Отделить Христа от его слова значит создать Христа по собственному представлению. Даже Писание Христа называет словом, логосом. Именно поэтому слова Христа, они естественным образом подводят нас ко второму средству Божьей благодати, посредством которого Господь поддерживает нашу связь с Ним. И этим средством является Священное Писание. Первое средство – это Евангелие, которое дает нам осознание, что без Христа, без общения с Ним, мы ничего не способны совершить. И это приводит нас ко второму средству, именно к Его Слову. Христос говорит, 7 стих, «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут». Греческий союз «кай», который переводится как «и», оно может иметь два значения. Обычно оно приводится как перечисление чего-то, это и другое, но в некоторых случаях оно может означать поясняющее значение, как «то есть». По всей видимости, именно такой оттенок мы встречаем здесь. Христос как бы говорит, «Если пребудете во Мне, то есть, если Мои слова пребудут в вас». Кстати, такое понимание подтверждается дальнейшим ходом рассуждений Христа. Посмотрите 9 стих. «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, и подобное повеление – пребудьте в любви Моей». Пребывать во Христе – это и пребывать Его любви. И дальше говорит, «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Обратите внимание на взаимосвязь. Пребывание в любви Христа, оно обусловлено пребыванием Его Слове, то есть, когда я живу по Его Слову, когда Его Слово, оно царствует в моем сердце. Оно не просто лежит там как знание, оно является Господином, который управляет моей жизнью, как Христос сказал, пусть Слово Христово вселяется в вас обильно, то есть, оно живет в вас, как дома, управляя вашей жизнью. И он говорит, те, кто живет Словом, пребывает в Слове, тот и пребывает и Его любви. То же самое можно сказать и предыдущим. Пребывать во Христе – это и есть пребывать в Его Слове. Следовательно, пребывание во Христе невозможно отделить от пребывания в Его Слове. Это не две разные реальности. Это две стороны одного и того же духовного опыта. Пребывание во Христе, оно неотделимо от пребывания в Его Слове. Эту же истину Христос подчеркивал еще раньше. 8 глава Иоанна, 31 стих, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Что это за истина, которые сделаются свободными? И ниже Христос говорит, если Сын освободит, истинно свободны будете. Это есть пребывание во Христе. Это пребывание в Его Слове. Именно Слово Христа или познание Слова Христа, через которое мы познаем самого Христа, оно делает нас свободными. Именно поэтому Он, обращаясь к ученикам, говорит, «Прибудьте в Слове Моем». Прибудьте в Слове Моем, то же самое, как прибудьте во Мне. Постоянное пребывание в Его Слове является отличительной чертой истинного ученика. Поэтому невозможно поддерживать живую связь со Христом, пренебрегая Писанием. Именно через Слово Христос открывает нам себя. Через Слово Христос упоминает нам евангельскую истину, что без Него мы ничего не можем сделать. Через Слово Он направляет наши мысли, Он исправляет наши поступки. Через Слово Он ведет нас. Именно поэтому Писание является одним из главнейших средств Божьей благодати, посредством которого Господь поддерживает нашу связь с собой и делает нашу жизнь духовно плодовитой. Из этих слов становится очевидным, что пребывание во Христе невозможно отделить от пребывания в условии. Христос настолько тесно связан с этой истиной или со Словом, что, по сути, говоря о пребывании в Нем и пребывании в Слове, это говорить об одной и той же реальности. Пребывать во Христе значит позволить Его Слову постоянно пребывать в нас. Почему это важно, как мы уже видели? Потому что именно через Слово Христос открывает нам Себя. Именно в Писании, через Его Слово мы слышим Его голос, познаем Его волю, мы видим Его характер, вспоминаем Его Евангелие, получаем силу для послушания. Если человек перестает пребывать в Слове, то очень скоро он начнет жить не тем, что говорит Христос, а тем, что диктует его собственные желания, чувства и окружающий мир. Поэтому невозможно ожидать плодотворной духовной жизни без постоянного пребывания в Писании. Подобно тому, как ветвь не может получить соки, если она отделена от лозы, так и верующий не может духовно возрастать, если его разум и сердце отделены от Слова Христова. Он может оставаться религиозным человеком, он может посещать собрания и даже проводить внешнее служение, но настоящий духовный плод он не будет иметь. В последнее время я заметил часто в душепопечительском служении. Люди хотят, чтобы я им раскрыл какой-то метод быть плодоносным в жизни, игнорируя постоянное пребывание в Божьем Слове. Они хотят найти какой-то другой путь. Они хотят быть радостными христианами. Они хотят быть эффективными и плодоносными христианами, но у них нет времени, чтобы пребывать в Божьем Слове. И поэтому они хотят найти какой-то другой путь, чтобы иметь общение со Христом, игнорируя те условия, о которых говорит сам Бог. Но вы знаете, другого пути нет. Объездной дороги нет. Именно поэтому одним из первых признаков духовного охлаждения становится пренебрежение Божьим Словом. Человек перестает читать Писание, перестает размышлять над ним, перестает подчинять ему свою жизнь. В результате его связь со Христом ослабевает, а вместе с этим исчезают радость, духовная жизнь, духовная сила и плодотворность. А все начинается с того, что человек игнорирует важные евангельские истины без Христа. Без пребывания в Нем и Его Слове он не может принести никакого плода. Но напротив, когда Слово Христово обильно вселяется в человека, он постоянно возвращает его к Евангелию, напоминает о его зависимости от Господа, он укрепляет веру, направляет его пути и ведет его плодоносной жизнью. Именно так Писание становится одним из главных средств, посредством которого Бог поддерживает нашу живую связь с собой. Поэтому следовать Библию – это не просто одна из обязанностей христианина. Это один из главных способов, которыми Христос поддерживает жизнь своих учеников. Пренебрегать Писанием – значит лишить себя того средства, через которое Господь питает, очищает и укрепляет свою церковь, как он пишет в 5 главе послания Ефесянам. Поэтому неудивительно, что апостол Петр призывает верующих. В первом послании пишет, как новорожденные младенцы, возлюбите, полюбите чистое словесное молоко, дабы от него, от этого слова вам возрасти во спасение, потому что вы уже вкусили, как благ Господь. Обратите внимание, Петр не просто говорит, читайте слово. Он призывает возлюбить Божье слово точно так же, как новорожденный младенец жаждет молока. И каждый родитель понимает, почему маленькому ребенку нужно молоко для того, чтобы ребенок мог вырасти. Именно поэтому Верующие люди должны полюбить Божье Слово, нет другого пути, минуя Божье Слово, чтобы быть плодоносным в жизни. Как младенец не может нормально расти без молока, так христианин не может возрастать без постоянного пребывания в Писании. Поэтому любовь к Божьему Слову – это не просто признак духовной зрелости, это необходимое условие духовного роста. Пренебрегая Писанием, мы лишаем себя того средства, через которое Христос поддерживает нашу связь с собой и делает нашу жизнь плодотворной. Поэтому, если вы пренебрегаете размышлением над Словом Божьим, не удивляйтесь, что ваша связь со Христом постепенно ослабевает, и в жизни ощущается недостаток духовной радости, силы и плода. Не удивляйтесь. Христос ясно говорит, невозможно пребывать в Нем, пренебрегая Его Словом. А если вы пренебрегаете Его Словом, невозможно приносить духовные плоды, которые прославляют Бога. И напротив, если вы желаете жить более радостной, плодотворной жизнью, найдите время для постоянного пребывания в Божьем Слове. Найдите время. Но пребывать в Писании – нечто большее, чем просто следовать Его или приобретать новые библейские знания. Это больше, чем сесть в машину и пока ехать на работу, прослушать там несколько глав Библии. Это больше, Христос говорит, о таком пребывании, которое ведет к послушанию. Недостаточно знать, что Бог говорит, необходимо строить свою жизнь в соответствии с Его Словом, чтобы это Слово вселилось в наше сознание, и оно там жило как дома, то есть управляло нашей жизнью. Важно, чтобы Божье Слово, оно сформировало наше мировоззрение, посредством которого в нашей жизни появлялись бы духовные плоды. Но на этом Христос не останавливается. Если плодотворная жизнь невозможна без пребывания во Христе, а пребывание во Христе невозможно без пребывания в Его Слове, то возникает следующий вопрос, каким образом эта живая связь со Христом выражается в наших ежедневных отношениях с Ним? И ответом Христа становится молитва. Ответом Христа становится молитва. Именно это подводит нас к третьему средству Божьей благодати, посредством которого Христос поддерживает нашу живую связь с собой. Заметьте, пребывание в Божьем Слове, нужда во Христе приводит нас к Слову, а Слово должно привести нас к молитве. 7 стих. «Если пребудете во Мне, то и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Обратите внимание на последнее выражение. «Чего не пожелаете, просите». Кстати, это второе повеление. Второе повеление, 15 главе. Первое повеление – «пребывайте во Мне», Христос говорит. То есть «пребывайте в Моем Слове». То есть здесь Он говорит теперь, пребывая во Мне, «просите». И добавляет, что «будет вам». Кстати, глагол «просите» стоит в среднем залоге, что означает личный характер обращения. Можно перевести так «просите для себя». Не просто просите, но это делайте для себя. Христос призывает своих учеников постоянно обращаться к Нему со своими нуждами, что-то просить для себя. И далее следует удивительное обетование «и будет вам». И будет вам. Христос не говорит «может, вы получите». Он уверенно утверждает «будет вам». И здесь закономерно возникает вопрос. Разве все наши молитвы получают ответ? Заметьте, он говорит, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Кто-то скажет, я испытал, не работает. Если бы работало, наверное, на, как говорят, в брюках христиан были бы дырки. Они бы не ходили бы на работу. Вся их работа была что? На коленях. Нужна новая машина. Встал, помолился, транспорт стоит. Устали молиться, на отдых надо ехать, да? Помолились, билетики пришли, съездили. Там погоды нет. Ну, что делать? Ну, пошли, помолились. Погодка есть. Ну, не так можно воспринять слова, говорит, чего не пожелаете, просите, И будет вам. Ну, не совсем так. Ответ здесь находится в самом тексте. Это обещание не дано вне контекста. Заметьте, он говорит, если пребудете во мне, и слова мои что? Вас пребудут. То тогда, чего не пожелаете, просите, будут вас. То есть вот это вот просите или условное будет вам тогда, когда вы пребудете во мне, и слова мои вас пребудут. О чем идет речь? Христос говорит, когда вы признаете мою нужду, свою нужду во мне, и вы пребываете в Слове Моем, то есть мое Слово, оно формирует или наполняет ваш разум, и мое Слово, оно формирует ваши желания. И тогда, когда Слово сформирует ваши желания, то чего вы не попросите, оно будет вам, потому что вы будете просить только того, что я желаю вам дать. Не ваши плотские желания будут вас управлять и управлять вашими молитвами, но желания мои, которые открываются в Слове Моем, они станут основанием вашей просьбы. И тогда, когда вы будете просить меня то, что я хочу вам дать, то это непременно будет вам. Таким образом, данная молитва, она обусловлена пребыванием в Слове. Она обусловлена тем, когда Слово управляет человеческим сердцем. И, кстати, не случайно в следующем стихе Христос раскрывает главное содержание или главный ответ данной молитвы. Посмотрите, 8 стих продолжается, говоря, «Тем прославится мой Отец, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Соедините, когда вы пребываете во мне, и слова мои вас пребывают, то чего вы не пожелаете, вы просите, и будет вас именно через это прославиться Отец мой. Это будет прославление тогда, когда вы принесете много плода. А эти плоды, они будут результатом пребывания в нем, которое приводит к пребыванию в Слове. Это приводит к молитве. Человек просит, его жизнь становится плодоносной, потому что эти плоды являются следствием его связи со Христом. Можно сказать, что плоды винограда, они содержат в себе сок, который был в виноградной лозе. Не сама веточка принесла плод. Если вы веточку отделите от виноградной лозы, там не будет плода, но этот плод и будет являться результатом самой лозы. Таким образом, здесь Христос раскрывает последовательность мысли. Сначала человек осознает, что без Христа он не может делать ничего. Это ведет его к тому, что он пребывает в его Слове, позволяя Божьему Слову формировать его мировоззрение, его мысли, желания и ценности. Именно это Божье Слово рождает в сердце человека молитву согласно Божьей воле. Он начинает желать того, что Бог желает и просит его, и ответом Бога на такую молитву становится обильный плод, который прославляет Отца. Можно сказать, что здесь завершается образ виноградной лозы. Как виноградар ожидает от лозы некрасивых листьев, а зрелого плода, так и Небесный Отец, Он прославляется, когда Его лоза приносит обильный плод. Обильный плод. Таким образом, молитва – это не попытка убедить Бога исполнить наше желание. Это одно из средств Божьей благодати, посредством которого человек, пребывающий во Христе и в Его Слове, получает от Бога все необходимое для духовно-плодотворной жизни. И здесь я хотел бы, чтобы вы вновь заметили эту удивительную связь, которая связывает три истины. Если можно включить следующий слайд. Все начинается с Евангелия. Осознание своей нужды во Христе и осознание того, что Бог может восполнить, оно приводит человека к Писанию. Он погружается в Писание, позволяя Писанию формировать его мировоззрение. пребывание в нем, оно формирует его молитву. Молитву, желая, чтобы то, что Бог обещал, оно исполнилось в его жизни. Это все приносит плод. И когда человек приживает плод, он осознает, насколько Божья сила, она ярко выражается в его жизни. Он еще сильнее осознает о том, что нуждается во Христе. Эта нужда приводит его к Писанию. Писание приводит к молитве. Молитва производит плод. Этот плод сильнее производит его желание или осознание. Он без Христа ничего не может, но только во Христе он может приносить плоды. Это вновь и вновь делает таким этот круг. И можно сказать, это в какой-то степени и называется духовным ростом или духовной жизнью. Евангелие приводит к плоду, а плод дальше направляет человека к Евангелию. Поэтому, видя Божью работу в своей жизни, человек еще глубже осознает свою зависимость от Христа, и он желает больше наполняться им. Так, как уже сказал, возникает благословенный круг духовной жизни. Нужда во Христе ведет к Слову, Слово ведет к молитве, молитва ведет к духовному плоду, а духовный плод еще яснее открывает нашу постоянную нужду в Евангелии. Именно так Господь поддерживает живую связь со своими детьми. Поэтому Евангелие, молитва и Писание – это не три независимых средства благодати. Это три неразрывно связанных со стороны одной и той же жизни пребывания во Христе. Таким образом, если вы хотите проверить, насколько вы действительно пребываете во Христе, посмотрите на свое отношение к Писанию и молитве. Именно на эти средства благодати Христос указывает как выражение живой связи с Ним. Не обманывайте себя, утверждая, что вы имеете близкие отношения со Христом, если при этом пренебрегаете Его Словом и редко обращаетесь к Нему в молитве на основании Его Слова. Согласно словам самого Христа, пребывание в Нем неотделимо от пребывания Его Слова в нас и постоянное обращение к Нему. Если вы пренебрегаете этими средствами благодати, не удивляйтесь, что в вашей жизни появляется поражение, исчезает радость, ослабевает вера и становится все меньше и меньше духовного плода. Это результат пренебрежения пребывания во Христе. Бог не обещал поддерживать вашу духовную жизнь в обход тем средствам, которые Он сам установил. Поэтому, как я уже говорил ранее, пока человек игнорирует то, через что Бог совершает свой труд, никакие советы, никакие книги, никакие семинары и даже самые искренние желания сами по себе, они не смогут произвести перемену в жизни человека. Настоящее преображение начинается тогда, когда мы вновь осознаем свою нужду во Христе, и мы с верностью пользуемся теми средствами благодати, которые Бог даровал своей церкви, а именно Писанием, молитвой и Евангелием. Но здесь возникает последний вопрос, на который я хотел бы ответить. О каком плоде идет речь? Написано, произойдет особый плод, который будет подталкивать его дальше к пребыванию в Евангелии, к Слову и так далее. О каком плоде идет речь? Какой плод приносит верующий во Христе, который прославляет Бога? И ответ на этот вопрос мы видим в наставлении Христа. Этим плодом является взаимоотношение в любви, что позже апостол называет или составляет основу церкви. Это подводит нас к четвертому средству общей благодати Божией. Это единство церкви. Я просто назвал его церковь. Потому что церковь – это общество объединенных людей, которые объединены любовью Христа. 9 стих Христос продолжает говорить: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Это сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Это заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Этими словами, можно сказать, Христос как бы завершает картину пребывания в нем. Заметьте, он говорит: «Прибудете, если желаете прибыть в любви моей, соблюдите заповеди моей». И дальше говорит: «Это заповедь моя, да любите друг друга». и раскрывать, что за любовь, та любовь, которую я возлюбил вас. Заметьте, как развивается мысль. Пребывать во Христе значит пребывать Его в любви. Пребывать в любви значит соблюдать Его заповеди. И одной из главных заповедей Христа является любовь к тем, кто также пребывает в Нем, на что указывают слова «любите друг друга». Любите друг друга. Именно данная любовь, она торжествует в радости. Мы радуемся, когда эта любовь, она проистекает из наших сердец. Вы знаете, какое чувство переживают влюбленные люди? Ну, согласитесь, чувство называть счастье или чувство радости. Вот об этом Христос и говорит. Когда вы будете переисполнены любовью друг к другу, то ваши чувства будут переисполнены радостью. И именно поэтому я говорю, чтобы радость моя, она вас пребывала. И чем больше будет любовь, тем радость будет более совершенна. Таким образом, если вы не любите друг друга, если вы в любви не находите радости, значит, вы еще не исполняете его заповедь. А значит, вы не пребываете в нем. Это значит, что у вас нет живых отношений со Христом. Тот, кто имеет живые отношения со Христом, у него будет проистекать радость. Таким образом, общение со Христом неразрывно связано с узами любви с теми, кто также находится на данной лозе. Через несколько стихов Христос вновь возвращается к этой теме. Послушайте, Он говорит, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил для того, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, для чего, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам, и говорит, это заповедую вам, да любите друг друга». Заметьте, вновь на взаимосвязь. Плод Христа способствует молитве, а молитва способствует принесению нового плода молитвы, любви. Таким образом, единство в любви становится необходимым звеном, поддерживающим связь со Христом. Посмотрите еще раз на схему, которую я уже представлял. Все начинается с Евангелия. С Евангелия. Осознавая свою полную неспособность жить без Христа, человек начинает искать общение с Ним, и этот поиск общения приводит его пребывание его в Слове. Он ищет его в Слове, потому что Христос открыл себя в Слове. Поэтому через Писание он глубже познает Христа, его волю, его обетование. Слово Христово начинает жить его сердце, как дома, формируя его мировоззрение. Именно поэтому познание Божьего Слова, оно будет вести человека к молитве. К молитве он будет открывать желание своего сердца, которое сформировались посредством Слова Богу. Он будет желать не того, что хочет плоть, а того, что желает Христос, и Бог будет отвечать на данную молитву, его ответом будет любовь друг к другу. Именно наличие этой любви, она даст человеку большее осознание своей нужды во Христе, что будет вести его больше к Писанию. Писание будет вести к молитве, и молитва будет производить больше любовь. Так возникает благословенный круг духовной жизни. Нужда во Христе ведет к Слову, Слово ведет к молитве, молитва приносит духовный плод любви между братьями и сестрами, и духовный плод еще яснее открывает нашу духовную нужду во Христе. Не случайно духовное охлаждение почти всегда становится заметным здесь. Сначала человек забывает евангельскую истину. Без Христа он ничего не может сделать. Это приводит к тому, что он теряет свою любовь к Божьему Слову. Зачем ухудшает молитвенная жизнь? А вслед за этим охлаждевает любовь к братьям и сестрам. А все это свидетельствует о том, что эта связь со Христом становится слабее и слабее. И чем слабее становится эта связь, тем меньше у человека желания пребывать в Божьем Слове, тем реже он пребывает, преобращается к Богу в молитве, и тем сильнее ощущается наличие любви ко святым. И так возникает опасный замкнутый круг. Ослабление общения со Христом приводит к пренебрежению средствами Божьей благодати, а пренебрежение средствами Божьей благодати еще больше ослабляет общение со Христом. Именно поэтому Христос призывает нас не ждать, пока духовная жизнь окончательно угаснет, но постоянно призывает нам пребывать в нем через те средства благодати, которые Он сам даровал своей Церкви, а именно, чтобы мы вновь возвращались к евангельской истине, в осознание своей нужды в нем. Это приводило нас к пребыванию в Писании. Мы возлюбили Божье Слово, чтобы это Слово пребывало в нас, формируя наше мышление. Наши молитвы были наполнены Словом. Мы молились Его обетованиями, и мы это будем учиться, если Бог позволит на нашем предстоящем молитвенном ретрите молиться Божьими обетованиями. Это бы нас больше приводило к общению со святыми людьми. Кстати, обратите внимание, если вы посмотрите на жизнь многих ваших отцов, может, ваших дедов, которые любили Божье Слово. Их любовь к Божьему Слову непосредственно отражалась к любви Церкви. Вы знаете, человек, который легко пренебрегает Божьим Словом, он точно так же легко пренебрегает собранием святых. Но тот человек, который любит Божьим Словом, он всегда стремится быть в собрании святых, потому что Слово, оно формирует его любовь. Ему трансляция недостаточно. Ему записи недостаточно, потому что он хочет быть живыми, в общении с живыми людьми, которых он любит. А все это является пользование Божьими средствами, которые одно приводит к другому. Таким образом, перед нами не четыре отдельных средства, которые существуют независимо друг от друга. У нас четыре грани одной реальности пребывания во Христе. И, как уже сказал, Евангелие открывает нашу постоянную нужду во Христе. Осознание этой нужды ведет нас к Писанию, через Слово Бог открывает себя, свою волю, побуждая нас к молитве. А молитвами получаем все необходимое для духовной плодотворной жизни, именно возрастание любви друг к другу. Именно здесь строятся отношения. Отношения родителей, детей, отношения мужем и жены, и отношения между семьями в церкви. Именно так Господь поддерживает нашу связь как с собой, так и с друг другом через себя, как лозы. Именно об этом мы подробнее говорим в этом году на нашем детском лагере на детском языке. А сегодня хотел бы, чтобы каждый из вас задал себе вопрос. Действительно ли я пребываю во Христе? Если вы действительно пребываете во Христе, то это будет видно по вашей любви к Евангелию, по вашей жажде к Божьему Слову, по вашему постоянству молитве и вашей любви к окружающим людьми, которые являются частью Церкви. Но если этого нет, если вы не любите окружающих людей, если вы редко молитесь, а молитесь по графику только для того, чтобы рассказать Богу о своих желаниях плоти, если Слово Божие редко проникает в ваше сердце, не обманывайте себя, что вы пребываете во Христе. Пребывать во Христе невозможно без использования Его средств благодати. Итак, слова Христа. «Прибудьте во мне, и я вас». Пусть эти слова Христа станут не только темой нашего детского лагеря, но и образом всей нашей христианской жизни, как Церкви. Аминь. Давайте склоним колени и помолимся.